Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Так, друзья, всем привет, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
Так, про детей вы мне так сказали до эфира. Да, я поняла. Тема эфира, друзья, у нас. Какие социальные навыки нужно осваивать, взращивать, понимать, усваивать в семье? И вот комментарий Татьяны про детей. Да,
это я значит, хочу уточнить, что, что безусловно, и у взрослых есть некоторые вещи, которые нужно корректировать, и это можно сделать в семье. Но мой фокус эфира будет большей части к родителям, какие социальные навыки
у детей
лучше
нужно
воспитывать.
Да, у детей. Да?
А вы будете как бы учиться вместе с ними. То есть это тоже не исключается, но мы будем больше говорить про детей.
Так, друзья, тему эфира вы услышали, поэтому пишите сразу ваши комментарии нам в соцсети, заходите на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, оставляйте комментарии там, обязательно все прочтем. Ну а мы поехали.
Да, я хочу начать с того, что тема социальных навыков стала очень популярна в последнее время, и это объясняется тем, что все больше и больше приобретает значение то, как люди общаются друг с другом. Мы живем в информационную эпоху, когда важно не просто что-то хорошо делать, но еще уметь это презентовать, еще наладить определенную сеть, с которой ты будешь работать. То есть людей становится, видимо, больше, их взаимодействие плотнее, поэтому все больше и больше успех в жизни, ну и в профессиональном развитии связывается с тем, как человек может общаться с другими, как он может убеждать, как он может адекватно разрешать конфликты и так далее.
Я сегодня увидела удивительный заголовок статьи, только, к сожалению, забыла, в каком издании. В общем, суть заголовка была в том, что, оказывается, общение теперь — это признак роскоши, это доступно людям. Да, да, немногим людям, которые могут отложить полностью гаджеты, не проверять почту, не взаимодействовать как-то с информационным миром, именно вот в виде электронных каких-то, да, вещей, и просто общаться вживую, что это теперь признак вот роскоши. Я, конечно, посмеялась и подумала, какой же я богатый человек, однако, если учитывать этот фактор. И как раз постоянное нахождение в мессенджерах, соцсетях и использование гаджетов вообще, это теперь признак бедности. Если честно, я не очень поняла логику, но хорошая мысль все-таки в этом есть, что мы настолько поглощены вот таким цифровым общением, что времени вживую общаться у нас уже нет. Или мы не хотим его выделять. А, соответственно, и навыка нет, потому что нет практики. И потом, когда перед человеком встает задача, что нужно вживую что-то... Вот, слушайте, боязнь телефона же не зря появилась, когда появились телефонные аппараты. И вот когда перед человеком встает нужда что-то сказать вживую, пообщаться, то наступает страх. Это удивительно. То есть спросить дорогу, нет, я залезу в Google карты.
Да-да-да.
Позвонить по телефону, какой-то узнать вопрос, нет, я лучше там напишу в чат техподдержки. Удивительное время. Не знаю, что нас ждет, Татьяна, мне страшно.
Ну, не
мне кажется, все станут аутистами.
Все как-то пережили боязнь телефонной будки, да, то есть вот она дальше не пошла, когда поняли, как ее использовать, и я думаю, так же и с гаджетами в какой-то момент у нас сейчас всплеск эмоций и так далее. Вот в какое-то время они займут свое место, но правда вот в этом сообщении действительно состоит в том, что это общение более легкое, более доступное, более поверхностное, его больше, глубокого, подлинного такого, такой встречи, как раньше называли, да, встречи, когда две личности встречаются друг с другом, этих становится все реже и реже, и такая тенденция, наверное, будет нарастать, тем больше нужно родителям обратить внимание на то, чтобы дети все-таки умели общаться, да, и я считаю, что это, в общем-то, задача родителей — подготовить детей, по крайней мере, к той жизни, которая их ожидается, да, но и часть этой жизни, большая часть жизни, она в общении. Не только личном, но и в мессенджерах в том числе. потому что есть определенные правила, которые, если ты не будешь знать, то и там общение твое не будет эффективным.
Вы про цифровой этикет, наверное.
Ну, и цифровой этикет, можно сказать, тоже, да.
Вы знаете, так удивительно получается, что совсем недавно у нас с Юрием был эфир на эту тему, в частности, про репетиторов мы говорили, и проблемы иногда у школьников возникают с неусвоением материала лишь в том, что он боится задать вопрос учителю, если что-то не понял, или там сверстнику, который, однокласснику, который хорошо разбирается в этой теме. То есть мы упираемся в то, что у детей уже вот сейчас в нашем поколении, в наше время, в общем, у них проблемы с общением. Как родителю воспитывать этот навык в семье, если мы живем в век цифровых технологий? Что делать? Что предпринимать, чтобы дети умели общаться?
Ну, во-первых, мы начнем с того, что родителям нужно понять, что вообще общению можно научить. Потому что очень часто родители думают, что это какая-то естественная вещь, что одни дети могут хорошо общаться, другие дети там стеснительные, они не могут говорить. Но это как бы как данность, которая есть, ну, значит, так и есть. Вот. Но на самом деле вот эти социальные навыки, социальные скиллы, как теперь говорят, да, в транслитерации, это на самом деле весьма обучаемая вещь, и можно помочь ребенкам преодолеть какие-то трудности, в том числе и страхи. И как раз вот я хотела бы, чтобы наш эфир был про это. Какие это страхи, да, и какие это навыки. Вот, и какими способами можно родителям помочь детям вот усовершенствовать вот эту конкретную область.
У нас пока мало комментариев. Друзья, пишите больше, рассказывайте ваши истории, делитесь вопросами, сомнениями. Ждем. Но пока вы то, что нам написали, что Светлана пишет, такой страх был всегда. Только непонятно, страх чего? Страх звонить, страх общаться, страх залезать в телефон. Мы тут много всего уже наговорили, поэтому поясните, пожалуйста. Ну и Василий дает нам смешной совет. Лучше всего совместные азартные игры чередовать с домашними делами. Неплохо.
Да,
давайте азартные
комбинация.
Да, может, азартные заменим на настольные все-таки. Я думаю, с детьми в покер рановато, но посмотрим, да, да. У кого как пойдет.
С детьми, на самом деле, любая игра может стать азартной, но не в том смысле, да.
Ну да, не в негативном.
Что каждый человек там реально борется за свою победу. Ну вот, самые простые навыки, которые уже были здесь озвучены, что преодолеть страх вообще общения как такового. Уметь спросить, уметь задать вопрос, уметь подойти к человеку, даже незнакомому, и справиться о какой-то ситуации, которую вот, ну, нужно разрешить сейчас. Как, например, куда идти, да, понять, в каком месте я нахожусь, спросить дорогу, да, спросить время. Сейчас, правда, это не так стало важно, да, у всех есть свои
качества.
У меня
качества. Все спрашивают. Но время. А если телефон сел, вот, знаете?
Да, телефон сел или иногда сломался, или уронил его куда-нибудь. Вот, бывают такие ситуации. То есть это, по идее, это не должно быть проблемой для ребенка, что если у него что-то случилось, да, он может обратиться с просьбой к тем людям, которые его окружают. Ну, и это уже видно где-то достаточно в раннем детстве, когда мы смотрим, как детишки играют в песочнице, да.
Может ли он подойти к другому ребенку?
Может ли он подойти к другому ребенку, может ли он попросить что-нибудь, да, там какое-нибудь особенно красивое ведерко, там, или лопату совершенно необыкновенной красоты, вот. Или, наоборот, он может предложить поиграть, да, это начинается с того, что подходит человек и говорит: «Привет, да, давай дружить», да, вот как правило. Вот, и опять же, здесь есть детки, которые открытые, всегда готовы со всеми общаться. Есть детки, которые уже даже на этом уровне, они предпочитают лучше в своем углу сидеть и своим совком копать.
Вот, у меня вопрос по поводу этих деток, потому что если мама, например, такого ребенка смотрит... Ну, я сейчас не хочу говорить экстраверты, интроверты, но давайте мы так разделим, чтобы просто было понятно, как бы, о чем говорить. Да? На детской площадке дети в основном экстраверты, да, если так нарицательно говорить. Они активны, что-то общаются. И вот мама смотрит на своего ребенка, который в углу сидит, как интроверт, и не хочет общаться. Стоит ли маме сразу паниковать, что это какие-то проблемы? Или просто это такой склад характера у ребенка, и это нормально, такие дети бывают. Они живут себе преспокойненько, у них никаких проблем с общением нет, они просто не хотят это делать.
Ну, мне кажется, просто на это нужно обратить внимание. И дальше посмотреть, что это такое. Это может быть сегодня не тот день хороший, да, когда настроение плохое, там крокодил не ловится, не растет кокос. Вот бывает такое, да. А бывает, когда ребенок в принципе говорит, что я не хочу, все дети плохие, да, там начинает говорить, что я не хочу там с ними играть. Как он с вами общается, тоже очень достаточно хороший показатель. Может ли он спокойно общаться, или он, наоборот, предпочитает какие-то вот моменты уединения. И, как правило, дети, которые не имеют свободы в выражении, то, что они чувствуют, у них начинают скапливаться вот эти какие-то вот вещи внутри. Какая-то повышенная тревожность, да, раздражительность. Потому что у человека есть желание, например, у маленького поиграть с другим мальчиком, да, вот там. А он, у него внутри страх, он не может, да, от этого начинает нервничать. Из этого возникают вот какие-то такие вот реакции, которые показывают, что у ребенка есть какой-то конфликт внутри. Вот. Ну, чтобы сразу не томить, да, хорошо вот наблюдать, во-первых, за тем, как ребенок играет, как он взаимодействует даже на этом уровне маленьких совсем детишек, да. И когда вы идете на площадку, эти вещи можно проигрывать и помогать ребенку каким-то даже советом. Может быть, даже сказать, что можно сказать. Иногда, когда боишься, даже не знаешь, что сказать. Вот бывают такие ситуации, да, особенно у девушек впечатлительных, даже во взрослом возрасте.
Ну, честно говоря, да, иногда просто стоишь в ступоре и все, и у тебя время как будто замерло.
Да.
И ты не знаешь, что делать дальше.
Вот представьте, да, вот маленький тоже, он иногда он вроде чувствует, что у него есть какой-то посыл, да. Здесь маме можно либо самой вмешаться, сказать, что ой, привет, да-да. То есть встать как бы на сторону этого ребенка.
Помочь
и самой.
Немножко.
Или, с другой стороны, вы можете проиграть и сказать, слушай, скорее всего, будет там ребятишки, давай подумаем, как нам нужно сказать, что можно сказать, да. А, иногда даже говорить, что вообще обычно принято говорить с того, что привет. Там, меня зовут Вася, там, или, вот, или спросить, как тебя зовут, да, и дальше вот уже какой-то, когда ребенок уже знает стандартные формулы, что это нормально, это хорошо, да, ему уже легче, если есть какое-то стеснение, если есть какая-то напряженность. То есть вот я, по-моему, раньше говорила в своих передачах, говорила о том, что если ребенок идет в какую-то незнакомую обстановку, да, если он может переживать там школу или какой-нибудь кружок или что-то, хорошо маме заранее вот как бы предупредить, где могут быть моменты, в которых ты можешь испытывать трудности, да. Если там ты не нашел свою смену обувь, не надо паниковать, да, подойди вот там к учительнице, скажи, вот у меня такое, она тебе обязательно поможет. Ну, то есть вот такое, как сказать, предсказывание этих ситуаций, когда ребенок уже знает ответ, вы ему сказали, как можно поступить, да, или там позвони мне, я всегда с этим разберусь, оно помогает снизить вот эту реакцию стресса, и, соответственно, ребенок уже, ему легче поступить, как вот, допустим, вы уже обсуждали с ним ранее.
Тогда скажите, в каком возрасте модель поведения должна измениться, потому что в 20 лет звонить маме и просить маму решить мои трудности, это уже перебор.
Не, ну, конечно, безусловно, в 20 лет не надо таким образом. Мы сейчас про совсем маленьких детишек говорим, дошкольного возраста.
Дошкольного, да?
Дошкольного возраста, когда они действительно теряются, когда они иногда не знают, как поступить. Да, иногда.
Ну, и первый класс, вот. Наверное, да, еще?
Ну, даже и в школе, потому просто проблемы, которые обсуждаются, они становятся другими. Если вот с двухлетним вы обсуждаете про совок и про ведерко, да, стоит ли бить там по голове для более агрессивных, так, какие-то этика поведения в песочнице, да, то когда вы говорите с ребенком более старшего возраста, это могут быть совсем другие вопросы. А что, если к тебе там молодой человек навязчиво проявляет внимание, да, и он ни на какие твои как бы посылы, что я не хочу, не буду, он продолжает идти, да, обниматься там и приглашают тебя в машину подъехать. То есть вот как бы все равно взрослый может предсказать в какие-то ситуации, он может заранее сказать, слушай, вот такой вот выход есть, да. Вот, на самом деле, это не безвыходная ситуация.
Угу.
Потому что самая большая проблема, это когда вот тот самый ступор, в котором человек теряется,
знаешь,
и дальше, и особенно если ребенок, легко как-то, чтобы были какие-то злоупотребления.
Я просто почему задала этот вопрос, потому что если постоянно так делать, не сформируется ли у ребенка вот эта позиция? Сейчас я маме позвоню, мама все решит. Или там, мама мне обязательно все подскажет. А, потому что когда вы говорите то, что когда вы предсказываете вот какие-то ответы, возникает тоже резонный вопрос, а как же ребенок будет пытаться сам решать свои проблемы? Когда настанет этот момент? Как мне может быть, оградить немножко свое вот это вот высказывание, заботу.
Я должна сказать, что, ну, мамы прекрасные, но все предсказать все равно они не могут. В этом плане можно не бояться. Наверняка будет ситуация, которые маме даже в голову не придут, и ребенку самому придется решать этот вопрос. Мы скорее говорим больше дать ребенку какие-то инструменты, с помощью которых он может понять, что потом, если случается какая-то ситуация, да, в том же самом кружке, ну, нормально спросить у преподавателя, да, там нормально задать вопросы, даже можно сказать, что я все забыл, да, и вообще я сегодня шел на плавание, оказался на рисовании. Это тоже ситуация, которую можно решить, да. Кто-то тебе даст там ластик, у кого-то окажется запасной карандаш. То есть в этом ничего такого страшного нет, и это тоже часть жизни. Потому что во взрослой жизни мы тоже иногда оказываемся вообще неподготовленными, да. И нормальная реакция – это попросить помощи окружающих. То есть вот этот первоначальный посыл общения – не самому в шоке быть, как стоит ли паниковать. Я паникую, и следующие там, 2 года я совершенно не могу ничего делать. А нормально просить помощи, нормально спрашивать и предлагать свою ситуацию, и принимать эту помощь тоже нормально.
Итак, соответственно, первый навык – это навык общения. И для чего он нужен? Для того, чтобы не остаться в какой-то шоковой ситуации, или там, ну, для ребенка, да, шоковой, или сложной ситуации одному, потому что ребенок должен иметь выход из этой ситуации, и для него выход – это общение. Ну, то есть с помощью общения можно
правило, решить ситуацию.
Хорошо. Какие у нас еще навыки есть?
Ну, и я тут же сразу, вот, сказав про общение, должна сделать такую оговорку по поводу безопасности, да, то есть все равно тоже нужно говорить, что, ну, не все общение, в общем, нормально, и если есть какие-то, как я уже привела пример, приставания на улице, да, то это уже ты включаешь другую программу, когда ты не соглашаешься, да, когда ты игнорируешь, когда ты иногда тоже приходится просить помощи у проходящих людей, что вот, слушайте, пристало, невозможно, как же отделаться от него. Ну, то есть вот здесь, говоря о том, что ты должен общаться, родитель тоже через какие-то ситуации, может быть, конфликты, которые возникают, с ребенком должен сказать, что, ну, не со всеми можно общаться. Есть люди иногда, которые своим поведением выдают какие-то намерения плохие, да, поэтому садиться в машину, кому попало, когда тебе предлагают, да, если вдруг ты оказался один, это, в общем, неправильная стратегия.
Я помню, у нас было несколько эфиров на тему безопасности, и в каждом эфире нам пишут дорогие мамы и папы, что и со своими детьми проводили эксперимент, и с соседскими, и как только 9 из 10 уходят с площадки за руку со взрослым куда-нибудь там, котят спасать, утят, кого там еще только не предлагают спасать, вот. Ну, конечно, это не ситуация, которую вы описали про уже там взрослую девушку, которой навязчиво парень предлагает там встречаться или еще что-то, но тем не менее. Но смотрите, как интересно получается. У ребенка параллельно идут две установки. Нельзя общаться с чужими людьми. Надо общаться с чужими людьми. Мне кажется, легко запутаться для маленького ребенка.
Поэтому, ну как, контур безопасности всегда на родителях, да, то есть пока маленький ребенок гуляет, вы не оставляете его одного, и вы смотрите, с кем он разговаривает, с кем он не разговаривает. Поэтому в этом плане здесь можно расслабиться и учить ребенка общаться. Но как только у вас появляется ситуация, что ребенок сам, например, куда-то едет, да, добирается до занятий, то есть это мы уже говорим, я не знаю, там, ну, к 10 годам, допустим, как правило, вот сейчас уже возникают такие ситуации. Он сам идет в школу, да, ну, то есть вы уже начинаете говорить о каких-то элементарных правилах, которые нужно понимать, что эта ситуация опасна. К этому времени, к 10 годам, у ребенка, как правило, уже много-много всего сложилось, привычек общаться и каких-то определенных навыков, как взаимодействовать. То есть это уже достаточно такой сознательный возраст, где можно проводить вот это развлечение, что есть добро, а что есть уже опасность, когда нужно какие-то другие стратегии включать.
Давайте почитаем немножко комментарии. Так, Кристина пишет: я тоже боялась задавать вопросы, потому что было осуждение. Осуждение, наверное, от учительницы, или, ну, наверное, в этом контексте. Слушайте, что делать в таких ситуациях? У нас тут тоже есть еще вот от Инны сообщение, что актуальная во все времена тема. Спасибо большое. Полезно послушать, какие практики преодоления страха общения есть на сегодня.
Да.
Что делать с такими учителями, которые, ой, блин, портят нам вообще всех детей, честное слово.
Да, но я должна сказать, что все равно они встречаются. Вот, и я недавно проводила беседу со своей младшей дочкой, которая говорила, что она в хорошей школе, да, там большинство людей хорошие, но вот есть одна учительница, которая просто вот, она деструктивно общается, и она никак не может найти контакт с классом, я так понимаю, что она сама переживает этот вот. С другой стороны, подростковый возраст, сейчас у них 7-й класс, он самый колючий, самый такой, но это сложно вдруг. Если ты не попал, сложно вырулить из этой ситуации как педагога. Но я ей говорю таким образом, дорогая моя. Вообще люди бывают разные. Некоторые хорошие педагоги, да, некоторые даже там, заслуженные учителя России, и, скорее всего, у тебя проблем с этими людьми не будут, потому что у них у самих нет проблем. И они опытные педагоги. Но всегда есть люди, с которыми общаться трудно. И здесь нужно понимать, что, во-первых, такие люди есть, да, во-вторых, что нужно находить какие-то варианты, нужно находить какие-то моменты, когда у нас, например, учительница, она один день хорошая, а другой день она орёт, да, вот такие вот, да, вот.
Биполярное расстройство или
что-то? Ну, может быть, нет, ну, не знаю, может быть, какие-то испытывает тоже проблемы человек вот в данный период времени, да. Я говорю, что ну хорошо, вы можете выбрать тактику, что вы все свои вопросы решаете в тот день, когда у нее хорошее настроение, да. И не поднимайте эти вопросы, когда вы видите, что вулкан уже почти готов взорваться. То есть, безусловно, нужно находить варианты, как общаться с этим преподавателем, да. Но вместе с тем делать так, что этот учитель, с которым у нас целый класс не разговаривает, это тоже неправильная реакция, да. Они решили, например, последние уроки, что они все будут ей не отвечать, да? Ну и что это? Что это такое за вариант? Вот, я говорю, нет, бывают люди трудные, но это не значит, что ты теперь можешь их абсолютно игнорить, да, и не слушаться как учителя, не делать домашние задания и так далее.
Ну, смотрите, у вашей дочери в этом смысле у класса есть какой-то ответ, да, какой-то протест. В истории слушательницы, которую нам написали, протеста не было, было подавление в каком-то смысле, потому что если тебя осуждают за вопросы, которые ты задаешь, ты не будешь их больше задавать, потому что никто не хочет быть в этой позиции. Это жутко неприятно. Особенно это неприятно, когда это делает человек старше, опытнее.
Ну, конечно,
учитель. Еще и, да, своим авторитетом учительским вот этим просто тебя вот с землей может сравнять. Поэтому у вас как бы все хорошо. А что делать ребенку, который стал бояться общаться или задавать вопросы, потому что произошла такая ситуация? Кто-то когда-то как-то повлиял на его, ну, давайте скажу громко, свободу слова.
Здесь мы можем один вопрос, что делать с этой учительницей, да? Ну, то есть, если уж так
у меня
говорить,
ответ,
да?
Готов, но его никто не любит, да, увольнять учителей, да, таких. Но...
Ну, или идти разговаривать родителю, потому что ребенок, как правило, не может решить этот вопрос самостоятельно, да, тут уже родитель вмешивается. С другой стороны, ну вот, навык задавать вопросы, я все время своим тоже детям говорю. Я как учитель, я понимаю, что тот, кто задает вопросы, это думающий человек. Это всегда большой плюс. Не знаю, что там с учительницей, ну, разные, опять же, да, ситуации бывают. И если вы способны задать вопрос даже в классе, где все вроде более-менее поняли, то это характеристика смелости и, вообще говоря, настоящего думающего человека. Во всяком случае, я так оцениваю тех людей, которые поднимают вопросы. Каким бы глупым вопрос ни казался, неважно, какой вопрос по материалу, если человек задает, это показывает то, что он хочет разобраться, да, и то, что что-то ему было непонятно, он, в общем, просит учителя помощи в этом конкретном вот в этом вопросе. Поэтому это очень важный навык, и нужно и в семье тоже говорить, что задавайте вопросы, да, давайте обсуждать. Это требует некоторой такой демократичной атмосферы в семье, когда дети могут тоже вопросы задавать. Потому что иначе тогда они нигде не могут задавать. В школе у нас учителя, да, которые затыкают.
И одноклассники, которые за 3 минуты до звонка явно не хотят подробных объяснений.
Задерживаться, да,
конечно.
Да, да. Вот. Ну, или подходить к учителю и говорить, что я не поняла, объясняйте мне. Да? Уже в отдельном порядке пусть бегут одноклассники, которым не терпится вырваться за дверь. Вот так. Вместе с тем, это разрешение ситуаций трудных, это тоже такой социальный навык. Да? Вот что мы делаем, если у нас произошел конфликт любого уровня? Мы паникуем внутри, да, обижаемся, плачем, вот, и на это успокаиваемся, или мы все-таки каким-то образом преодолеваем эти вещи. И я, наверное, скажу, что вот я сказала по поводу установления общения, второй уровень, который, мне кажется, нужно тоже в семье побуждать детей делать, это научить их дружить.
Слушайте, а с кем, если ребенок один в семье, с домашним животным?
Ну, домашним животным тоже неплохо, на самом деле, потому что это развивает эмпатию и другие вещи важные. Ну, я предпочитаю, чтобы это был все-таки человеческий детеныш.
То есть рожать второго?
Ну, рожать второго тоже вариант. Но еще есть ведь какие-то детские сады и школы, где есть дети, да, там, не знаю, занятия или какие-то ваши семейные более широкие круги. Потому что дружба — это тоже очень важная вещь.
Но как родителю помочь ребенку развить дружбу, если он даже не присутствует при общении ребенка с другими детьми, как, например, в садах и школах?
Как правило, дети все-таки рассказывают, что происходит, да, и родители большей части осведомлены, с кем ребенок дружит, да, с кем не дружит. Маленькие особенно активно рассказывают, что а вот мы сегодня поругались, да, потому что она отобрала у меня там, я не знаю, носок, когда я одевалась и бегала там с этим носком. Ну, не знаю, разные всякие ситуации детсадские бывают. Ну, опять же, понимаете, как бы вот говорить, что дружить хорошо. И говорить, что разные всякие недоразумения в дружбе бывают, и учить, как можно, ну и думать вместе, как можно преодолеть эти вещи, да, вот отобрали носок, да, там, или стали дружить теперь с другой девочкой против меня, что сделать в этой ситуации? Мне кажется, вот внимание родителей, скорее всего, больше всего мамы вот к этим вопросам, и размышления о том, что сделать, что можно придумать что-то, да, можно обсудить. Это вот оно, а это все мизерное, потому что вот проблемы первые у детей, они такие, конечно, с взрослой позиции кажутся, ну, никчемные, да, там какие-то игрушки или что. Но ребенок учится важным навыкам, он учится просить прощения, если это надо, да, или наоборот, не просить прощения, если его границы где-то были подвинуты, да. Заявлять о своей позиции, если он с чем-то не согласен, например, и стараться делать это так, чтобы это не была истерика, не был крик, а пытаться выразить это каким-то образом правильно. Поэтому если есть проговор с ребенком, давай обсудим, а что можно было бы сделать, да? Не только вы говорите, вы просто заставляете ребенка думать над этими вопросами, которые у него все в кучу, он даже не понимает, ему просто плохо.
Угу.
Вот, помогает научиться вот, выруливать из таких ситуаций, ну и сохранять дружеские отношения.
Еще сообщение от Ангелины. Все зависит от человека, с которым нам приходится сталкиваться. В одной ситуации у нас нет проблем, мы легко можем заговорить, спросить и так далее, а с другим совсем никак. Все зависит еще от биополя человека, ведь с кем-то просто идти на контакт, а с кем-то вообще не хочется. Не знаю насчет биополя.
Да.
Но с остальным согласна.
Ну, есть люди, к которым сложно подойти. И, между прочим, очень часто те люди, которые испытывают сложности в общении, они своей позой, своим выражением лица, они уже отталкивают людей. То есть вот эти
кстати,
вот вещи.
Кстати, да, вы же выбираете, у кого спросить дорогу?
Конечно, да. Выбираете. Вы выбираете человека, который с большей вероятностью вам ответит, да? А если стоит какой-то человек весь уже из себя, представляет вулкан, который взорвется, вы чисто по внешним факторам вы не выберете этого человека. Поэтому вот подростки, которые часто сталкиваются с сложностью общения, они сами своим внешним видом, скажем, отпугивают тех людей, которые бы подошли. Важно на это обращать внимание. Здесь, мне кажется, интересная стала методика, так как у всех на телефонах есть камеры, можно иногда даже сфотографировать подростка, ну и потом посмотреть, опять же, про свою подростковую дочку. Мы тут недавно просматривали просто фотки, которые были за лето сделаны, и она сидела вместе с нами, а потом на каком-то какой-то фотографии говорит, я не пойму, что у меня с лицом. И мы такие, да, ты это увидела, что у тебя с лицом что-то не то. Вот, потому что...
Насупленная такая, да?
Да. на всех фотографиях все радостные, все счастливые, и только вот это лицо, оно остается такое недовольное, вот. Но и как ты скажешь, как бы ты не можешь сказать, что сделай попроще лицо, да? Ну, это вызовет еще очередной скандал. А тут она со стороны посмотрела и говорит, я не пойму, в чем дело. Вот, мы говорим, давай в следующий раз, когда мы будем фоткаться, постарайся, ну, как-то
улыбнуться да?
хотя бы, как это расположено. Вот. Обратная связь очень важна. Вот, потому что мы можем все-таки сделать это ее в наиболее любящем варианте, чтобы дети услышали. А другие тоже могут дать обратную связь, но особенно там, дети могут быть очень жестоки в этом. Они могут сказать, что ты все время с этим лицом, да, вали отсюда, мы не хотим с тобой разговаривать, например. Да. Ну, я так, грубый вариант этого. Вот, и ребенок будет переживать, да, в том числе отвержение сверстников.
Но ведь, как вы сказали, лицо вот это вот недовольное, вернее, контроль, наверное, контроль того, что у тебя на лице, это ведь тоже отчасти можно назвать социальным навыком.
Безусловно, да. Это следующий уровень, да. Вот мы говорим, что начать разговор, да, здесь можно не обязательно какие-то внутренние вещи, ты просто должен быть вежливым. Дети должны знать, что вежливо, на площадке ли, да, или если они приходят кому-то в другом в дом, или если за столом идет разговор, как ждать, да, в какой момент можно вставить реплику какую-то, да, что реплика эта должна быть тоже по теме разговора, а не просто так. То есть здесь масса вот всяких ситуаций, которые на самом деле из дома черпаются. Ну и в конце концов, начать отслеживать, что ты чувствуешь, да, почему у тебя такое лицо. Вот.
Так, Люба нам пишет: каждая семья — это индивидуальная ячейка, индивидуальный островок жизни, свой мирок, поэтому нет и не может быть общей системы влияния. Советы наши могут и помочь, и навредить. Каждый бутон, боже, сколько эпитетов, на первый взгляд похож на другие, но распускаясь, имеет свою индивидуальность.
Абсолютно я согласна, поэтому очень важно, чтобы, скорее всего, мама внимательно смотрела за ребенком. И, ну вот, самое главное, что я хочу, чтобы вы услышали, что эти вещи, их можно развить, их можно научить, можно помочь ребенку преодолеть какие-то вот эти затыки. И когда у него есть несколько друзей в коллективе, когда он может задать вопрос, когда он может даже какую-то конфликтную ситуацию, он не боится этого. Понимаете, его статус даже в коллективе, он достаточно высокий. Когда ребенок конфликтует, когда у него нет друзей, нет поддержки, когда он все время в напряжении от того, что он не может выяснить свои ситуации, соответственно, и даже если мы про школьную жизнь говорим, это люди, которые, ну, они очень сильно переживает и, может быть, не так успешно, как могли бы быть и в учебной деятельности, ну и в общественной, в такой, в классной.
Есть сообщение от Светланы. Вот интересная история по поводу учителей опять и детей. Кто кого как пугает и что, к чему это приводит. У меня дочь учится в первом классе, спокойная, послушная, хорошо учится и любит учиться. Бывает, что что-то не поняла и не смогла выполнить задание. Я ей говорю, подойди на переменки к учителю и скажи, что не поняла, она поможет. Но она боится учителя, потому что учитель постоянно ругает детей за любой неровный крючок. Мы буквально вот в том же эфире про репетиторство с Юрием Пожидаевым выяснили две вещи, он озвучил, что учитель не может работать без двух вещей. Первое — это любовь к детям, и второе — это профессионализм. Особенно если там, мы говорим про профильные, да, какие-то,
ну, да,
предметы.
Конечно.
Если как раз второй вариант еще можно компенсировать как-то репетиторством, хотя тут тоже под звездочкой, то и первый вариант компенсировать никак нельзя, первую задачу. Если учитель не любит детей, учителю нечего делать в школе. Почему эти учителя сидят в школах, я не знаю. Мне очень грустно от этого факта, что с такими учителями приходится сталкиваться. Но что мы можем Светлане посоветовать?
Светлана, из своего опыта я разговаривала с учительницей. И я говорила, что мне важно, чтобы вы наладили хорошие отношения. Как это лучше сделать? Можно ли советовать, задавать вопросы? Да? Потому что первый класс, конечно, у ребенка огромная пропасть между ним и учителем. Практически непреодолимая. Да? Учитель всегда прав. И если она, особенно если девочка послушная, прилежная, если она чувствует, что она там не дотягивает, да, для нее это, ну, большой стресс. А как лучше это сделать? В какое время? Можно ли вам на троих поговорить? Да? Как быть в этой ситуации? Учитель должна увидеть, что ребенок старается, и как бы в общем плане не проходит ее сообщение, да, она боится. То есть здесь важно помогать кавычках, учителях, да, увидеть вашего ребенка как хорошего, старающегося, чтобы они, ну, начали относиться не по форме закона, да, а они начали видеть ребенка как такового. А у меня вот трое отучились в детском саду и в школе, и мне большей части удавалось поговорить и на троих, да, иногда, иногда просто, как учитель и родители, объяснить ситуацию, которая происходит. И, как правило, учитель говорит: хорошо, я понял, я обращу внимание. Вот, и решалась ситуация. Небольшое смягчение со стороны учителя сразу, ну, как бы в корне все меняет. Но опять же, учителя разные, да, в зависимости от того, сколько этой учительнице лет, к вопросу о том, почему они остаются в школе, ну, есть просто банальная ситуация, когда человек уже предпенсионного возраста, ему нужно доработать, а уже сил любить не осталось. В этом плане такие тоже учителя есть, и они встречаются в жизни, и здесь, ну как, ну что здесь сказать, вот.
Я, наверное, сейчас буду очень жестокой и несправедливой в глазах слушателей.
Учителей.
Да, и особенно учителей. Но вот у меня как бы вопрос. Есть какие-то компетенции или... В общем, является ли хорошее, уважительное, этичное отношение к детям обязанностью учителя? Вот это прописано у него в договоре или там... в условиях приема на работу?
Я, наверное, здесь-то не скажу, но определенная этика педагогическая, она, безусловно, присутствует.
В таком случае, если учитель нарушает это, его можно... Значит, что там у нас первое идет? Первое у нас идет выговор, второе у нас идет дисциплинарное взыскание по Трудовому кодексу, а третье идет увольнение. Дорогие учителя предпенсионного возраста, то, что вы выгорели, это ваши проблемы, а не проблемы детей. Вперед к психологу. Но не на детях же срываться.
Все так. Но жизнь есть жизнь, и все равно они остаются. Понимаете, мы можем здесь сказать, как был бы идеальный вариант, что все учителя были бы любящие и вкладывающиеся в ребенка.
Юрий,
да?
Тоже меня идеалисткой, да, считает.
В этом,
да,
плане, как бы просто или еще несколько времени будет дети, они пойдут в школу, и им все станет на свои места. Ну, то есть реальность, она такая, что реально нужно уметь общаться со всеми. В том числе родителям, не бояться пойти к учительнице и сказать, что за крики вообще.
Тогда хороший вопрос такой вот будет. Если у родителей у самих отсутствуют какие-то социальные навыки, даже хотя бы из тех трех, которые мы сейчас перечислили, да, это умение общаться, в том числе с незнакомыми людьми, это умение дружить и умение регулировать или контролировать свои эмоции в том смысле, что ты понимаешь, что ты чувствуешь. Если родитель сам чего-то не умеет, как он может научить своего ребенка?
Ну вот, на самом деле, не настолько отличаются рекомендации для ребенка и для родителей. Родителю, если уж он родитель, приходится преодолевать свое «не могу», да, и решать все равно вопросы.
В детских поликлиниках.
Да, безусловно.
Там, в каких-то еще учреждениях.
В любых местах приходится эти вопросы решать. Тут уж нужно отложить свое как бы «не могу» и идти решать. Решать максимально конструктивно. Да, максимально уважительно с теми людьми, с которыми вам приходится выяснять отношения. Но понимать, что до какого-то определенного возраста, до там, старших классов школы, ребенок не может реально быть в противоборстве с учителем. У них разные весовые категории. Да? Вся система образования на стороне учителя, его авторитет. И ребенок со своими, пусть даже справедливыми претензиями, он никак не тянет на то, чтобы тягаться. Он может высказывать свое фе. В этом плане ваш голос и ваше участие вот в этой, ну, оно такое очень конструктивное, оно добавляет ребенку веса. И после разговора с родителем, как правило, учитель корректирует свое поведение. Он гораздо больше услышит, нежели чем от ребенка.
Ну, давайте только сделаем пометку, что вы, когда приходите общаться с учителем, вы тоже не должны быть вот этим вулканом, который сейчас взорвется.
Ну да, я сказала, конструктивно, да, конструктивно и уважительно.
Да, окей.
Вот. Но и с другой стороны, для развития своих каких-то навыков нужно просто их где-то отрабатывать. Точно так же, как для ребенка. Недостаточно просто сказать, как начать разговор. Нужно, чтобы ребенок попробовал это начинание разговора с каким-то количеством людей. То есть вы даете вариант, а потом лучше всего это делать в игре. Если маленькие детки, у вас кукла Маша, пришла кукла Петя, здравствуй, здравствуй. Но пока он несколько раз не повторит, а лучше с кем-то незнаком, пойдем попробуем познакомься, давай, я буду поддерживать тебя. Да? А, точно так же и родителю. Не умеете разговаривать с незнакомым, поставьте себе цель там на остановке познакомиться с каким-то количеством людей. Да? Нет, а это не вот иначе, это да. Иначе никак нельзя сделать. И как взрослый, вы понимаете, что опасности у вас, ну, как бы никакой нету.
Того, у взрослых-то чтобы... другие опасности. Я не знаю, как дети думают, но у взрослых же, вот мы же сейчас все привязаны к этому понятию, как статусность. И вот как бы не ударить в грязь лицом, как бы не показаться странным, как бы не...
Если вот, нужно очень... отработать навык, вот я знаю, что люди, которые проходят тренинги, им просто задают тупо, вы там 30 раз должны вот это проделать процедуру. Вы уже это делаете, потому что вам нужно отработать, как это работает, увидеть разные реакции. Тут уже, ну, как бы вы сами себе выбираете статус, с кем вы это делаете. Я вот вспоминаю чисто психологический такой прием был психолог Альберт Эллис. Он вырос очень болезненным и вообще в школу не ходил. И когда он понял, что у него вот проблемы, да, его, он уже был молодой человек, ему хотелось с девушками знакомиться, все такое, но он не мог, он боялся как огня вообще девушек, как явление физическое, да. Он поставил так. себе тут целью познакомиться с 1000 девушками. Вот, и он ходил как на работу там, в ближайший парк, да, и просто с ними знакомился. Дальше он не, ну, как бы ему нужно было познакомиться. Там дальше он решил...
Но я надеюсь, это не было так, что здрасте-здрасте, там хорошая погода сидела, меня там зовут так, меня так, да. Вставал и уходил.
Ну, сначала, может быть, оно было и так, понимаете? Но потом у него как бы он ставил себе определенно, он должен достичь чего-то там, например, взять телефон, чтобы можно было созвониться. Uh-huh. И он занимался этим достаточно долгое время. И в конце этих 1000, когда он достиг 1000, он понял, что он умеет разговаривать. Он умеет разговаривать, когда с ним открыто, он умеет разговаривать, когда с ним не открыто, когда дают телефон, когда там не дают телефон, когда его посылают там куда-нибудь далеко, да. Вот, потому что уже во всех этих ситуациях было, и он понимает, что вообще ничего глобально страшного, ни одна девушка его не убила за это, да, нету.
Слушайте, вот. Ну это хорошо, когда есть тренажер такой, хотя мне сложно представить 1000 девушек в качестве
вот,
тренажера.
Вот, это очень амбициозный человек, который, на самом деле, это сделало его дальнейшую карьеру, потому что потом стали к нему приходить совершенно адекватные люди, которые говорят, слушай, научи нас, как это делать. И он говорит, вообще не проблема.
Иди вон, 1000 девушек. Да. Да? Можно по тем же, кстати, телефоны-то сохранились, наверное. А, слушайте, я поняла, ну мы же как взрослые люди, я не знаю, будем, ну... Сложно, просто сложно. Я представляю себе сразу в этой ситуации ставить себе такую цель.
Ну, не обязательно 1000,
да,
понимаете?
Вообще,
может быть 1000 и не нужно. Если вы до сих пор стесняетесь, да, допустим, обратиться с каким-то вопросом, ну, сказать, что я теперь буду преодолевать свои усилия, да, например, есть общение замечательное с коммунальными службами, да, которые у всех встречаются. Вот поставьте себе, что вы будете звонить, вы будете там жаловаться, если что-то не то, вы будете, если у вас течет вода, вы сразу позвоните и вызовите мастера. То есть... Но это какая-то своя личная цель, которую вы можете вполне решить просто обыденной жизнью, потому что эти ситуации везде.
Я хотела подумать, кто же может являться тренажером. ЖЭК, друзья.
Вот,
ЖЭК,
я говорю,
тренажер,
коммунальщики, да? это просто идеальное.
Потому что всегда
среда.
Есть что сказать,
всегда
к сожалению.
Есть что сказать, и что услышать тоже всегда есть.
Да, это важно. Так, Инуська нам пишет... Немножко не по теме, но давайте. Как лучше строить отношения с детьми? Мне мама говорила, что она мама, а не подруга. А как правильно? Видимо, так и правильно.
Можно быть мамой и не подругой, при этом общаться. Понимаете, хорошая мама с ребенком разговаривает, играет. И если есть какие-то штуки, которые ее напрягают, в том числе в общении, она думает, как ребенку помочь это разрулить. Это можно сделать. Проблемы сейчас у нас немножко возникают из-за того, что времени кацеровички не хватает для такого общения. То есть это вот усилие со стороны родителя, чтобы поиграть с ребенком, посидеть. В той же самой песочнице не разговаривать по телефону, пока ребенок там куличи делает.
А вместе с ним, да.
Придумать какую-то историю, которая там про эти куличи, да, давай мы с тобой приготовим обед. То есть всякая мама вполне в состоянии это сделать. Это не требует никаких навыков. Но просто понимать, что у ребенка должно время быть такого живого, плодотворного общения, когда он в вашем фокусе. И вот в это время вполне эти моменты можно решить. И, как правило, когда такие отношения выстраиваются, дети вырастают, и они готовы прийти и сказать: мам, слушай, вот такая ситуация, что ты думаешь, как, вот, как поступить лучше, что нужно делать? И вы думаете, ну а ты сам что? Чем старше, тем больше дает возможность самому подумать. А ты думаешь, можно решить ситуацию? Можно, да. А что можно сделать? Вот это. А, ну классно, попробуешь. Все, я там тебе затем молюсь, кулачки держу, давай, пошел. Все, ну получилось, все. Вот, теперь это его опыт или ее опыт. Вот, то есть со временем это становится, как говорят психологи, ресурсом, на который уже молодой человек может опереться для решения каких-то своих вопросов в социальном общении.
Вообще, я так поняла, очень многое, что через опыт к нам приходит, и без него, в принципе, нельзя достичь каких-то результатов. Что про общение мы с вами сейчас говорили, что этот пример, который вы сейчас привели, что все равно нужно человеку самому прожить эту ситуацию на практике, что-то пробовать самому. Теория остается теорией, но пока ее не применишь, тебе сложно будет в дальнейшем все равно вот эти страхи побеждать, и те вещи, которые сложно было делать, так и останутся сложными.
Да.
Так, нам пишут, что у нас очень интересная тема. Спасибо большое, Ариан нам написал. И все сообщения я прочла. Друзья, вы сегодня у нас немногословные. Давайте еще вот одно на сайт нам пришло от Дениса. Так, здравствуйте. Быть свободным и раскрепощенным этому нельзя научиться от наставлений. Это внутреннее состояние душевного плана, то, что закладывается родителями личным примером. Когда в доме здоровая атмосфера отношений, такая модель поведения будет проявляться детьми. Ребенок вырастает здоровой личностью, без комплексов.
В большей части да, но вместе с тем я знаю, например, совершенно закомплексованных детей у совершенно свободных родителей. И точно так же у абсолютно закомплексованных родителей вдруг образуются. В этом плане это, конечно, общее правило, общая атмосфера, которая есть у вас в доме, в том числе проговаривание, да, совместного решения вопросов. Как вы конфликты разрешаете, да, вы дуетесь 3 дня и не разговариваете, да, или вы все-таки преодолеваете там и просите прощения, видят ли это дети, она, конечно, формирует культуру общения, безусловно, но при этом есть исключения, когда вот такой вот ребенок приземляется в вашу семью, вот, и он другой, и это тоже нужно, это часть жизни, и нужно учиться, и в таких ситуациях это общение выстраивать.
Я не помню, в каком эфире мы это проговаривали, что дети, они вот в отношении модели поведения родителей, они либо идут так же, ну, плюс-минус,
большей части,
да, либо от обратного. Поэтому вот тех, кто выбрал путь от обратного, как раз то, что вы сказали, да, у закомплексованных родителей, например, свободные дети, это путь от обратного. Мы не можем их выкинуть из статистики, даже если их меньше. Поэтому, да, не всегда так происходит.
Но для родителей, если мы сейчас большей части родителям адресуем, то, конечно, очень важно создать такую атмосферу в доме, где общение — это норма. Конструктивное общение, да, выяснение отношений, но и чтобы ребенок видел не только, как вы ссоритесь, но как вы миритесь, потому что он не знает, как это происходит.
Обычно-то ссоры у нас громкие, а миримся мы за закрытой дверью.
Да, вот. Ребенок должен понимать, что есть война, есть мир, да, и отношения продолжаются, да, и что можно преодолевать тогда какие-то. Ну, то есть вот этот вот весь комплекс такой проблем, связанный с межличностным общением, в принципе, его можно моделировать дома, и нужно моделировать дома. И если возникают какие-то ситуации, использовать игры, использовать ролевые игры, проигрывание, да, можете меняться местами с подростком, да, да, и ты теперь будешь мама, а я теперь буду, да, чтобы посмотреть, как
интересно.
Это со стороны звучит.
То есть день самоуправления, друзья, устраивайте.
Да, делегировать какую-то ответственность периодически для того, чтобы ребенок понял, вот, как лучше ему, такому, как он есть, будь он раскрывающийся, да, как ему найти рецепты для простраивания отношений в своей жизни, потому что это важно. Чтобы он мог все свои чаяния, все свои желания, пусть даже с преодолением каких-то трудностей, он мог реализовать в жизни и раскрыться, как будто он.
У нас совсем немного времени. Вдруг Вы что-то еще из качеств хотели озвучить, или мы все успели сказать?
Ну, мы так более-менее все. Конечно, здесь много. Есть очень много тренингов. Театральные кружки очень-очень полезны. Есть специальные, да. Если у ребенка проблемы с этим, есть группы, где тренинги, где можно просто вот в групповом формате научиться. Угу. Уже, так скажем, теорию в практику воплощать. То есть обращайте на это внимание. В нашем информационном мире общение будет вообще ключом к тому, чтобы человек мог нормально жить, функционировать, быть свободным, уверенным и достигать своих целей.
Все, друзья, эфир подошел к концу. Не переживайте, если у вас ребенок, как мы в начале эфира говорили, такой более нарицательно, скажем, интровертивный, да, сидит в углу. Подумайте о том, чем вы можете ему помочь, как вы можете сделать общение с другими людьми для него интересным. Потому что если ему не интересно, то значит где-то там что-то может быть не так. Вы можете это превратить в какой-то интересный, увлекательный процесс, вот, и все у вас наладится. И вообще не переживайте, если что-то с общением не так. Главное, показывайте пример, если я правильно услышала Татьяну.
Верно.
Да, моделируйте ситуации, проигрывайте. В семье важно, чтобы у вас тоже это все существовало, потому что чтобы не было такого, что у нас теория одна, а на практике в семье у нас склоки, скандалы, никто ни с кем не разговаривает.
Совершенно верно.
Как бы глупо там потом ждать, что ребенок станет вдруг прекрасным оратором или, не знаю, мастером по речи. Вот, все, друзья, прощаемся с вами, услышимся скоро. Всем пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.